Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник». Рядом со мной Кирилл Бакеев.
Здравствуй.
Здравствуй. Ну что, почувствуй себя доктором.
Кем?
Доктором.
Почему
кардиограмма
доктором?
Кардиограмма.
А, конечно.
Почему доктором? Ну ладно, почувствуй себя жителем огромного мегаполиса. Но Москвы, да?
Да.
Которая одомашнена. Одомашнено все с завтрашнего дня. Без стриптиза, Кирилл, в вашем возрасте, как без стриптиза? Без кальянов. Вот в моем возрасте, как без кальянов. И без новогодних гуляний. Это касается вообще всех.
А вот это
всех.
Обидно.
Столичные власти решили ужесточить меры по борьбе с пандемией из-за роста числа положительных диагнозов COVID-19. С 30 ноября по 15 января столичным заведениям общепита нельзя обслуживать посетителей в ночное время. Нельзя проводить культурные и развлекательные мероприятия с участием зрителей.
Да, прежде чем мы начнем разбираться в ситуации с непосредственными участниками событий, надо еще сказать, чем все-таки обосновывали свои меры власти Москвы.
Тут, все 15 миллионов непосредственные участники событий.
Нет, я имею в виду представителей, собственно, тех заведений, доступ к которым будет либо ограничен, либо вообще запрещен в ближайшие 2 месяца. Вот. Собственно, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что городские власти помнят о грядущих новогодних праздниках и заранее установили ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, потому что хотят избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносят внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий.
Как будто бы благими намерениями. Ну, не знаю. Сейчас с нами на связи совладелец кальянной, московской кальянной, Hookah Place, Вячеслав Козлов. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады вас приветствовать. Ну вот я, насколько понимаю, хотел спросить, да?
Да, я хотел спросить, Вячеслав, а расскажите, как вообще обстоят дела в вашей сфере? Потому что, насколько я понимаю, еще до введения карантинных ограничений были попытки у властей вообще запретить этот бизнес как таковой, и в какой стадии они сейчас находятся?
Ну, если мы говорим о суровой букве закона, то все кальянные не могут сейчас работать, потому что во время ковида нельзя курить кальян вообще.
Так.
Это длится еще с середины марта, да?
Да, да. Ну, и если мы говорим вообще о законности, то с 2014 года, в принципе, все кальянные незаконны. Но, тем не менее, они работают, потому что у нас... есть лазейки в законе, есть какие-то вещи, которые настолько нелогичны, что все понимают и кальянные не трогают. Mm-hmm. Потому что в целом, как я понимаю, у власти нету такой задачи конкретно закрыть кальянные.
А какая тогда, по-вашему, есть задумка у власти, если не закрыть кальян? То есть по закону вы говорите, они должны быть закрыты еще с 2014 года, но все понимают, что мы живем в России, и поэтому они не закрыты. А тут опять новый закон приняли, что с 30 октября этого года нельзя кальян курить в предприятиях общепита, но оказывается, что в Москве-то вообще еще и кальян нельзя курить с середины марта. Вот в такой обстановке и живем.
С 2014 года кальяны запретили в общепите. Угу. И по идее кальяны – это вроде бы не общепит, а вроде бы и общепит. То есть, да, в кальяны нету алкоголя, нету кухни, нету каких-то заготовочных цехов, там горячего цеха, холодного цеха, в принципе.
Но при этом поесть там можно.
Ну, заказав доставку.
Да. А, вот да. Так вот.
А, заказав доставку.
Да, да.
Ну, доставку можно заказать из соседнего.
Это классическая кальянная. Но при этом есть приготовление чая. В каждой кальянной везде готовится чай. И если мы прям строго-строго следуем букве закона, то это тоже общепит. Но, тем не менее, все власти на местах признают это не общепитом.
Ну тогда хорошо, Вячеслав, объясните нам, почему именно вот в нынешних условиях, там последний месяц-два, у вас же есть еще и какая-то ассоциация, которая тоже пыталась обратиться к властям, да, с тем, чтобы не допустить закрытия.
Да.
Да. А, так в чем сейчас проблема, если по-хорошему еще в 2014 году должен был этот бизнес вообще схлопнуться, насколько я понимаю?
Ну вот сейчас идут как раз процессы о том, чтобы все это еще больше обелить, и они не прекращаются. И сейчас есть два вектора. Первый – это то, что ковид, и в связи с пандемией вообще нельзя курить кальяны. А второй момент – это то, что именно в самих кальянах, все идет к тому, что именно в самих кальянах можно будет курить кальяны, но нельзя будет курить в ресторанах. Туда, куда могут зайти дети, куда могут зайти не там члены клуба и так далее и тому подобное. Где простой доступ.
Вообще какая-то, на мой взгляд, дурость получается. Почему нельзя курить кальян? Почему нельзя курить кальян, когда эпидемия коронавируса? Ну, то есть, подождите, в ресторан идти можно, а кальян курить нельзя. Это потому что из одного вот этого сосуда сразу несколько человек, да?
Да, я, насколько понимаю, у властей была такая аргументация.
Ну, а если каждому человеку по сосуду поставить, вот, пожалуйста, то вот и кури кальян. У меня есть лайфхак для Роспотребнадзора.
В целом, это, я думаю, что они об этом тоже подумали, и это просто очень сложно контролировать. Угу. То есть, да, владельцы кальянных могут обязать гостей иметь только один кальян. Ну, пойди уследи. Вот сидят компания человек, вот один из них курит, или там другой курит. То есть это нужно, чтобы проверяющий пришел, там, просидел, понаблюдал, как ты это записал на видео.
Зафиксировал. Сидит и смотрит
протокол. При этом в каждой хорошей кальянной все шланги, все трубки, все обрабатывается парогенератором.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, мы поняли, что это весьма такая сложная сфера. Я, насколько понимаю, Борис Титов, бизнес-омбудсмен, предложил властям некий вопрос урегулирования с тем, чтобы совсем сферу не закрывать, учитывая, что там работает от 140 тысяч человек до 200 тысяч человек, а заведений по всей России вообще довольно много. И с тем, чтобы они могли работать и в нынешних условиях, и с учетом нынешнего законодательства. Там, насколько я понимаю, была речь о том, что создать некие такие курительные клубы или кальянные клубы, где вот люди могут приходить при условии, что им есть 18, и будет там какая-то открытая зона, будет закрытая зона, где вот, собственно, они могут заниматься курением кальяна.
Я думаю так, что те, кто доживут, те, кто выживут, когда все эти законы примут, те смогут работать нормально. Но это достаточно сложно.
У вас сейчас простой, Вячеслав, вы сейчас не работаете?
Или работаете? Я сейчас не работаю.
Ага. Вы не работаете с марта?
Да.
Угу. Мне кажется, что таким образом уже 95% кальянных не должно работать в Москве. Кто с марта может поддерживать?
Все не работают. Ну, в основном так. Все работают до первого прихода властей.
Угу.
Один раз пришли, штраф не очень большой. Второй раз штраф очень сильно большой.
А вы как-то попадаете, ваш бизнес попадает как-то под господдержку, будь то там Москвы уровня или федерального?
Вы получили, может, какие-то деньги?
Какая-то фигня. Ну, там очень незначительные деньги. Угу. Сколько-то там тысяч рублей на официально устроенного человека.
Но вы ими воспользовались или нет?
Да, конечно.
Ну, хоть так.
Ну, позвольте, мы вам все-таки пожелаем, чтобы ваш бизнес выжил. Сейчас всем непросто, но я так понимаю, что владельцам и сотрудникам кальянных по всей стране сейчас достаточно сложная ситуация. Совладелец кальяна «Эхо Гах Плейс» Вячеслав Козлов был с нами на прямой связи. Ну, то есть, действительно, такой вроде как небольшой сегмент, да, получается, кальянный, это же, ну, понятное дело, что это не торговые сети, что это не рестораны.
Нет, мы, во-первых, должны понимать, что вот как, собственно, Вячеслав и сказал, с 2014 года Россия продолжает вести борьбу с табакокурением.
Это же другой вопрос, Кирилл.
Нет, Это тот же вопрос. И проблема в том, что, я насколько понимаю, вряд ли, может быть, власти согласятся на то, чтобы создать вот как-то вот, вот это вот все как-то урегулировать, чтобы и позволить и индустрии существовать, которая, как я понимаю, от людей, которые регулярно курит кальяны в России просто каких-то фантастических высот достигла и по части качества обслуживания и прочее, прочее, прочее. И с тем, чтобы, собственно, бороться с табакокурением. Потому что, насколько я понимаю, сейчас основной подход в том, чтобы было неудобно максимально курильщикам вообще. То есть, чтобы не было безопасно,
вот,
чтобы было неудобно.
Вот ты на курильщиках концентрируешь свое внимание. Не только кальянным же сложно. Вот новый закон, вот этот вот указ Собянина. Просто то, что с 23 часов до 6 часов утра заведения не должны работать, да, заведения да. общепита и рестораны. А много ли заведений ты видел, которые вот всегда работали там с 23 до 6, да, всю ночь работали, много ли там людей в дневное время? Да нет же, потому что все рассчитывают, может быть, они там и есть, но все нет. же рассчитывают на то, что вот ты здесь вот посидел, а дальше ты можешь идти, пожалуйста, после 23, есть у всех определенные любимые места, куда они ходят уже после 23. Ну, нет.
Ну, это, во-первых. Во-вторых, если отойти от вот, концепции ночной жизни и ночной жизни города Москва, то довольно много, во всяком случае, в центре заведений, которые работают реально 24 часа, и это обычные кафе и ресторан, даже сетевые, кстати.
Вот как теперь рестораны, кафе будут выживать? Совладелец Мартинес бар и рок-н-ролл бар энд кафе на Сретенке. Азамат Каримов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Азамат.
Да, добрый вечер.
Это удар по бизнесу такой, да, вот сейчас с 23 до 6. Значит, все, корпоративов не будет, если речь идет о 15 января по меньшей мере, да, корпоративов не будет, новогодних гуляний тоже не будет, в общем, ничего не будет.
Совершенно верно, да, второй удар за этот год.
Азамат, а можете нам объяснить, вот это ограничение с 23 до 6 утра, это насколько серьезно вообще, ну, в частности, вот для ваших заведений, потому что, ну, вот в нашем понимании, мы не ночные жители и небольшие тусовщики, в нашем понимании как-то вот большей частью люди спят уже в это время.
Ну, расскажу так, нельзя быть, ну, условно, талантливым во всем. Если ты ресторан высокой, хорошей кухни, то странно к тебе идти ночью.
Ну да.
Тебе ходят днем, ну, на завтрак могут прийти, на обед и на ужин. Если ты бар, особенно с дискотекой, с диджеями, то ну, странно тебе ждать кого-то днем. Да, у нас есть завтраки, ланчи, к нам ходят с ближайших офисов и завтракают, обедают, ужинают, но это небольшая часть выручки, которую эти гости приносят. И все-таки, так как мы работаем круглые сутки, так как в основном гости приходят по выходным, потанцевать под диджея, выпить любимый коктейль, то порядка 80% выручки нам делают именно ночные гости.
80%? То есть предприятия, рестораны, бары, кафе, которые работают круглосуточно, 80% приблизительно потеряют вот от этих мер, объявленных Собяниным?
Безусловно, не все, но наша модель работы позволит нам потерять 80%.
Угу. Скажите, нам регулярно ведь рассказывают из телевизора о том, что государство поддерживает, государство готово, о налоговых льготах говорят, еще много всего говорят. На какую поддержку со стороны государства, со стороны муниципалитета, да, московских властей вы можете рассчитывать? Вот так вот объективно можете рассчитывать?
Сомневаюсь, что я могу рассчитывать. После первой волны, если в первую волну что-то сразу начали обещать, даже пытаться хотя бы просто сформулировать, что будут какие-то меры поддержки. Да, некоторыми мы из них смогли воспользоваться, но это не такие большие деньги, их даже не хватило бы, чтобы погасить аренду, если бы мы не смогли договориться с нашим арендодателем. Сейчас пока об этом вообще речи не идет. Ведь в прошлый раз нам запретили работать вообще, а сейчас якобы просто ограничили нас, убрали часть времени нашей работы. Может быть, кто-то полагает, что мы и так протянем.
Ну вот по поводу арендодателей, да, правильно говорить? По поводу арендодателей было очень много разговоров. Одни из них готовы идти на компромисс, другие не готовы, потому что говорят о том, что сами не выживут вот в такой ситуации. Речь, вот, может быть, не только о вас, но и о вашем окружении. Наверняка вы знакомы с другими рестораторами. Насколько это важная проблема — найти общий язык с арендодателями? Готовы ли они идти на уступки вот в данной ситуации, понимая, что предприятие, подобное вашим, лишается 80% прибыли?
Безусловно, это главная проблема, одна из главных проблем. Несмотря на что, на то, что арендодатель один, а персонал у тебя там, может быть, человек 50 или 100, с ними ты работаешь каждый день, с ними договориться чуть-чуть попроще. Там, ну, они понимают, войдут в положение, там, чуть-чуть могут подождать, как это у нас, например, было в первую волну. Ты никогда не знаешь, как живет арендодатель до конца. Часть из них может быть сильно закредитована, и если он не получит эту арендную плату и не сможет внести очередной ипотечный какой-то свой платеж, ну, вполне возможно, что он останется просто без своего помещения. Вот. В нашем случае, вот, в большинстве заведений, мы смогли договориться о приемлемых скидках. Это позволило нам, ну, внести небольшие средства для того, чтобы протянуть.
Но это просто добрая воля ваших арендодателей. То есть, в принципе, это не правило.
Да, безусловно, безусловно, да. Мы вели диалог, мы предлагали переход на процентную какую-то оплату от нашей выручки. Но в целом, вот что касается с рейтинга, мы, безусловно, довольны и благодарны нашему арендодателю. Не по всем точкам удалось так договориться. Кто-то просто говорил, ну, сразу же, там, через неделю разместил у риэлторов объявление
о том, что сдается, да, сдается помещение. Да. Скажите, Азамат, вот мне интересно, потому что сразу несколько мнений звучат, вот мы который день об этом разговариваем, мне интересно, одни говорят, руководители заведений или владельцы заведений, что после первой волны народ якобы хлынул, и ночная жизнь забурлила в Москве с прежней силой.
Я тебе могу подтвердить, что в рок-н-ролл-баре действительно было много людей.
Как-то один из ваших клиентов, насколько я понимаю, Азамат, посмотрите.
Спасибо.
Чего только не узнаешь. Вот. Одни говорят, что забурлило с прежней силой, а может быть и с большей. А другие говорят, что люди продолжали и продолжают испытывать некий психологический дискомфорт и стараются никуда не ходить. Из вашего опыта, как вам кажется, больше-меньше стали ходить, вот, когда первая волна закончилась, да?
По окончании первой волны, в первый период, люди, конечно же, изголодались, они засиделись дома, и, конечно, отложенный спрос был, да, люди прибежали. Но они добежали до того уровня, до уровня прошлого года, например. Посещаемость вернулась довольно-таки быстро до посещаемости прошлого года. Безусловно, средства массовой информации, вообще вся ситуация с пандемией в данное время делает свое дело. Кто-то может жить с бабушками, дедушками, пожилыми родителями, просто боится за них и не рискует. Вот. Ну,
можно ожидать, что такое же произойдет после 15 января?
Если ситуация нормализуется, и люди почувствуют, что в целом заболеваний меньше, то, конечно, наверное, они рванут, потому что все мечтали о новогодних корпоративах. В последние две недели декабря, ну, вот каждый день просто большие компании прибегали после офиса для того, чтобы дружным коллективом отметить праздник. Все люди привыкли, что все новогодние каникулы можно прийти потанцевать и оторваться.
Ну, хотя бы встретиться с друзьями.
Слушай, а теперь, мне кажется, видимо, будут дневные просто вечеринки, по-другому
никак. Кстати, да, Азамат.
Утренники,
да. Мне кажется, ждите Кирилла к себе на утренник. Спасибо за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Мы желаем вам и вашему бизнесу процветания, несмотря на вот эти вот ограничения пандемические, которые, собственно, ну, я так понимаю, от безвыходности вводят столичные власти. Но более того, ты слышал, что сегодня московский мэр сказал, что через 2-3 недели...
Возможно, еще ужесточение.
Ужесточение, да.
Сейчас будут смотреть 2-3 недели как раз на то, как нововведенные меры сказались на
развитие. Помогут, будет еще... Я уже не представляю, что тогда будет. Ну что,
вообще
опять будет как весной?
Нет, при этом, если ты заметишь и обратишь внимание на, скажем так, дискурс вообще, то масштабного локдауна, как весной, говорят, не будет.
Я уже слышал это. Я уже слышал, что и не будут вводить ограничений, что нынешних достаточно.
Я уже больше никому не верю.
Нет,
там были, что ограничения будут вводиться, исходя из эпидемиологической ситуации. Она ухудшается, поэтому здесь московские власти вполне себе последовательны.
Угу. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов с нами сейчас на связи. Вот и узнаем, ожидаем мы или не ожидаем. Вадим Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вадим Викторович, вот еще Сергей Собянин сказал, что из-за, собственно, меры вообще пандемии коронавируса в Москве выручка отелей, в частности, упала там чуть ли не на 60% или около того.
Ну, она очень серьезно упала, это правда. Собственно, если говорить там про апрель-май, она вообще падала катастрофически, потому что загрузка у многих отелей была на уровне там от 2 до 10%, ну, то есть у подавляющего большинства. Если говорить про ситуацию текущую, в августе-сентябре мы видели такое, в общем-то, некоторые все-таки улучшения показателей по загрузке, по среднему тарифу. Но вот он был, конечно, средний тариф был ниже, чем в прошлые годы. Загрузка тоже была пониже, но у разных объектов разного формата все-таки она вот тоже была неоднородной. Но сейчас мы, очевидно, видим вот последние, наверное, недели три месяца мы видим падение показателей рынка. И сейчас загрузка в основной массе объектов ниже 50%.
А почему? Вот, а почему падение? Ну, пожалуйста, так-то понятно. Мы говорим о том, что там с 23 до 6 утра, предположим, не будут работать рестораны. Это понятно, что у них падение. А тут что, люди перестали ездить в Москву и из Москвы, испугались коронавируса или что случилось? Ну, потому что...
Ну, ты поехал электрическими... в город, в котором каждые сутки по 5-6 тысяч человек заболевших.
Ну, то есть психологический дискомфорт.
Ну, давайте... Давайте начнем с того, что закрыты границы. Вот. И для Москвы, например, это достаточно большой процент гостей. Это раз. Второе. По сути своей запрещены массовые мероприятия. Ну, по крайней мере, если они даже не запрещены, то они ограничены с точки зрения количества людей, которые могут в них участвовать, которые могут их посещать. Ну, то есть это уже само по себе два достаточно приличных фактора. Значит, третий. Когда мы говорим о том, что... Ну, Москва там демонстрирует действительно цифры достаточно серьезные. Конечно же, многие люди из регионов без особой на то необходимости в Москву не поедут. Есть же масса компаний, которые не просто там перевели часть сотрудников на удаленку, а они, по сути, с нее не выходили. Да? То есть, когда мы говорим о некоторых госкорпорациях, ну, вот ситуация именно такова. И в такой ситуации очевидно совершенно, что количество их деловых поездок сокращается. Вот, поэтому факторов ни один и ни два. Сейчас, опять же, осень, да, и Москва с точки зрения там, туризма, она, ну, наверное, не очень привлекательна в таких погодных условиях. Но вот это вряд ли можно сравнить там, с тем же самым комфортным летом.
Новый год впереди. Сейчас... Представляем себе, что Новый год, а тоже никто, видимо, не приедет.
Ну да, видимо, никто не приедет. При существующих ограничениях до 15 января, и при том, что новогоднюю ночь порекомендовали встречать дома около елки, ну, наверное, действительно... поток будет существенно ниже, чем можно было бы ожидать или на это надеяться. То есть так же, как и количество, например, там, декабрьских корпоративных мероприятий, очевидно, будет тоже, к сожалению, сильно ниже.
Вадим Викторович, скажите, пожалуйста, вы как глава, по сути, профильной ассоциации, вы как-то пытаетесь с властями разговаривать, что, ну, предлагать им, может быть, какие-то варианты работы в нынешних условиях, предлагать им смягчение нынешних мер и что-то вот подобное?
Вы знаете, ну, некоторое количество предложений, оно, безусловно, звучит, и в том числе там по линии общественного омбудсмена, значит, и я могу сказать, что, к сожалению, для отелей очень небольшая, как бы, вариативность в плане выбора там каких-то замещающих доходных инструментов. Вот, и, знаете, если вот, допустим, для тех же самых ресторанов, например, доставка не стала панацеей от бед, то у отелей и вот такой опции практически не существует. То есть всякие варианты, там, day-office или там самоизоляция, они, ну, практически не работают. Звучало одно из предложений, например, там, предложить какой-то объем там номеров под, например, там, бездомных. Но я не уверен, что большое количество отелей, опять же, на это согласится. Да, была программа, когда в отелях, ну, далеко не во всех, да, то есть как бы там в выбранных проживали медики, которые, собственно, боролись с коронавирусом. Ну, да, такая программа существовала. Ну, вот, возможно, она повторится. Может быть, какие-то еще опции появятся. Но, по большому счету, конечно, здесь сейчас хотя бы получить некоторые там субсидии, там, допустим.
А
там,
отели могут на это рассчитывать, на эти субсидии?
Ну, пытаемся, ведем диалог. Тут вопрос субсидии там, по коммунальным платежам, субсидии по налогу.
Диалог нужно вести с мэрией, да, или на федеральном уровне?
С мэрией. Да? Да, с мэрией. В данном случае с мэрией. И по коммуналке, и по налогу на имущество, и по налогу на землю. Это там диалог с мэрией, да.
Угу. Ну, а пока пытаетесь найти взаимопонимание или видите, что оно, в общем-то, возможно?
Пытаемся, да. И тут вопрос в том, что есть диалог, безусловно, и с Ростуризмом. И сейчас работа идет. И, ну, в общем, по оперативной информации, господин Мишустин должен был сегодня, ну, возможно, завтра подписать некоторый еще там пакет мер по продлению отсрочек для туризма, соответственно, как отрасли, ну, куда подают и отели.
Мы благодарим вас за разъяснение, за ваш комментарий. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Что, я продолжаю переживать. Но я переживаю не только за бизнес, я переживаю и за всех людей, которые, собственно, теперь вынуждены проводить этот новогодние праздники, получается, дома и без корпоративов.
Ходить по гостям, не, только
никакие
проверенным.
Ходить по гостям. Если там 60+, ты придешь, а там бабушка.
Было, а это не было запрещено. А ты уточняй, кому ты в гости приходишь. И радуйся настольным играм.
Все. Ладно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».